Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем, и у нас что, последняя майская передача, да?
Ну да, потому что следующая уже 3 июня.
Ну да, Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Он, Светлана Ростовская. Алексей Кузнецов, ну что, прощай, школа, да?
Ну, еще месяц я зачищаю пространство, да, но я закончил.
ЕГЭ?
ЕГЭ, да, ЕГЭ, внутренние экзамены.
Ну да, внутренние экзамены, это звучит как внутренние рецензии.
Ну, конечно, так оно и есть на самом деле.
Да. Вот. Или внутреннее расследование.
Или внутреннее расследование, да. Да,
мы же сегодня займемся внешним расследованием, потому что вы выбрали у нас из всех преступлений, которые были совершены в Соединенных Штатах, у нас сегодня судебный процесс Шенк против Соединенных Штатов, и это возможности ограничения фундаментальных свобод в военное время, очень важное дело. 19-го года, когда подводились итоги вообще разные Первой мировой войны.
Ну да, но да, дело в том, что это 19-й год, это завершение дела, которое начинается в 17-м году, то есть еще во время войны. Там, в общем, само по себе дело, оно довольно простое. Другое дело, что его результаты на протяжении всего 20 века будут иметь очень большое значение. А фабула дела, в общем, достаточно проста. Значит, Чарльз Шенк, в 17-м году ему 40 лет. Он функционер, достаточно видный, но не сказать, что прямо вот лидер социалистической партии США. Была такая партия, в свое время довольно, ну, можно сказать, заметная на американском политическом небосклоне. Вот я, поскольку учился...
Это второго интернационала были.
Более того, так сказать, они одни из организаторов вот, так сказать, Международного союза рабочих и так далее. То есть это очень активные внутри страны и вовне страны организация. И я хорошо помню, я, поскольку в советское время учился в английской спецшколе, у нас висели в каком-то из кабинетов английского языка портреты видных англоязычных деятелей коммунистического и международного рабочего движения. В частности, один из них был Юджин Дебс. Угу. Который вот как раз был лидером.
Мы сегодня остальные были... там Гесхолы были всегда.
Гесхола портрета у нас не было, хотя, конечно, мы чуть ли не биографию учили, но Анджела Дэвис, разумеется, там и так далее, и так далее. Но английские всякие, разумеется, социалисты и коммунисты. Ну вот почему-то я, детская память, она такая очень прилипчивая. Я вот с тех пор Юджина Дэбса и помню.
Ну да.
Так что, когда я к этому делу готовился, то, можно сказать, я встретился со старым знакомым. Да. Вот, и его дело мы сегодня будем вспоминать, потому что буквально через несколько дней после завершения рассмотрения в Верховном суде дела Чарльза Шенка будет рассматриваться дело Юджина Дебса. Так вот, эта партия, да, и, кстати говоря, вот я о нем начал говорить, с тем, чтобы показать, в общем, заметность этой партии. Он регулярно принимал участие в президентских выборах, Юджин Дебс, как кандидат социалистической партии, и на каких-то выборах он набрал около 6% голосов.
О, это
да,
много.
Это очень много, конечно. То есть он не вмешался, как бы, что называется, в президентскую гонку, но тем не менее, вот то, что называется popular vote, то есть голосование народа, голосование людей, показывает, что это, в общем, политика, конечно, федерального был масштаба. И вот, да, и как мы знаем, в 17-м году Соединенные Штаты наконец вступают в Первую мировую войну. А надо понимать, что вообще это было очень непростое для США решение. И внутри страны, и среди политиков, и среди простых людей было довольно много народу, которое находилось к этому решению в оппозиции. Потому что вообще-то весь 19 век Соединенные Штаты благополучно прожили с убеждением, что в европейских делах им, в общем, особенно делать нечего. Что их сфера – это западное полушарие. Ну, там, я думаю, что многим памятно словосочетание «доктрина Монро», например.
Да, да,
да, естественно. А то, что творится в восточном полушарии, ну, надо, как говорится, поглядывать, но тратить особенно силы, ресурсы, там уж тем более человеческие жизни, на это не стоит. И когда война начинается, то первоначально большинство на политическом олимпе в США по-прежнему стоят за то, что надо придерживаться доктрины изоляционизма и не лезть в эту самую свару старых европейских держав. Но многое меняется в ходе войны, и, конечно, личная позиция президента Вудро Вильсона оказывает на это большое влияние, и в конечном итоге принимается вот это вот решение. А поскольку армия США в ее состоянии мирного времени не была крайне недостаточной для того, чтобы принимать сколь-нибудь масштабное участие во всем в этом деле, то принимается решение второй раз в американской истории объявить призыв в вооруженные силы, драфт, то, что называется. Значит, под этот призыв подпадало 20, примерно 6 миллионов человек, то есть потенциально были призывниками. Ну, а в общей сложности примерно десятая часть будет призвана в 17-18 году. И социалистические рабочие организации, так сказать, начали там различного рода активность, направленную в основном против этого участия в этом призыве. И вот в Филадельфии, в городе, в котором Шенк жил и работал практически всю свою жизнь, состоялось заседание значит, некого там исполнительного комитета социалистической партии, а он занимал в соцпартии должность генерального секретаря. Но надо сказать, что тогда эта должность совершенно не была тем, что потом сделает с генеральным секретарством в левых партиях товарищ Сталин своим примером. Это была должность, которую следует понимать буквально. Генеральный секретарь, то есть глава секретариата, организационного...
Учет.
Учет, взносы, взносы там какие-то другие хозяйственно-организационные мероприятия. Дело в том, что когда я начал искать биографию Шенка, вы знаете, ее нет даже в англоязычной Википедии. То есть там, как только набираешь Чарльз Шенк, тебя выносят вот на это дело Чарльз Шенк против Соединенных Штатов Америки. А самой биографии нет. Я с трудом нашел небольшое исследование, предпринятое там неким любознательным американцем по поводу его годов рождения и смерти. Про его жизнь, в общем, очень мало что известно. И выяснилось, что вот, ну, там, благодаря исключительно записям городского архива Филадельфии, удалось выяснить, что он родился, видимо, примерно в 1977 году, прожил очень долгую жизнь и скончался неподалеку от Филадельфии, там, в 30 с небольшим милях, скончался в 60, по-моему, 4-м, то есть ему уже было под 90. Вот. Значит, он, было принято решение на вот этом исполнительном комитете выпустить некий памфлет против призыва и рассылать его потенциальным призывникам. Значит, первый тираж был отпечатан в количестве 15 тысяч экземпляров, и по почте их начали рассылать. Значит, полиция, как говорится, взяла меры, был проведен обыск, были обнаружены, я имею в виду в штаб-квартире социалистической партии, были обнаружены протоколы об этом самом принятом решении, и двух человек, Шенка и активистку социалистической партии доктора Элизабет Байер, привлекли к ответственности по сравнительно недавно, буквально там за пару месяцев до этого, принятому закону о шпионаже. Espionage Act, который был принят вскоре после вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну. Полностью он назывался «Закон о наказаниях за помехи осуществлению внешней политики, нейтралитета и торговли, а также за шпионаж с целью более эффективного исполнения уголовного права и для других целей». Вот. По этому закону, помимо всего прочего, запрещалось противодействие призыву в вооруженные силы США. Значит, поскольку это преступление федерального характера, а в Соединенных Штатах очень, так сказать, судебная система следит за тем, чтобы суды штата занимались делами штата, а федеральными делами занимались федеральные суды, существует трехуровневая система федеральных судов. Я не помню точно, но несколько десятков окружных федеральных судов. Там иногда, если штат маленький, то, соответственно, федеральный судебный округ совпадает с границами штата, а если штаты большие, там может быть 2, 3 и в 3, по-моему, случаях, если я не ошибаюсь, это Техас, Нью-Йорк и еще какой-то штат, там аж 4 федеральных судебных округа, не менее 2 судей федеральных в каждом округе. Дальше следующий, второй уровень, есть апелляционные федеральные суды, ну и, наконец, венчает всю эту конструкцию Верховный суд США. Так вот, значит, в 2017 году окружной федеральный суд рассмотрел это дело, признал их виновным в нарушении вот этого самого закона о шпионаже и приговорил к сравнительно, ну, прямо скажем, сравнительно нетяжелым наказаниям. Шенк был приговорен к 6 месяцам лишения свободы, а доктор Байер к 3 месяцам. Ну, давайте, в общем, немножечко попробуем представить себе ситуацию. Страна вступила в войну. Люди выступают против участия страны в этой войне. Да? Можно себе представить, что в Европе, причем не только в нашей стране, но и в других европейских странах, людей, которые таким образом себя во время идущей войны повели, в общем, могли просто и растерзать на улице. Дело до суда бы не дошло. А тут, в общем, такие сравнительно небольшие наказания. Но, тем не менее, Шенк и Байер, точнее, их юристы, подают, соответственно, опротестовывают это решение сначала в Федеральном апелляционном суде, а в начале 2019 года это дело уже закончилось, война, да, Соединенные Штаты уже среди победителей, но в начале 2019 года это дело добирается до Верховного суда США, который должен его рассмотреть как последняя, что называется, инстанция. Теперь надо сказать несколько слов о Верховном суде США. Вот если вы возьмете в руки американскую конституцию, вы, во-первых, будете удивлены тем, что вообще документ не очень объемный, прямо скажем. А если в детали вчитываться, то видно, что первая глава, которая посвящена законодательной власти, она большая, она очень подробно расписывает там Сенат, Палат представителей, вообще все устройство Конгресса, легислатуры штатов и так далее. Вторая глава, которая касается исполнительной власти, существенно поменьше. А третья глава, посвященная судебной власти, она вообще очень небольшая. Там всего 3 раздельчика, и только один из них посвящен Верховному суду США. И когда Конституция была принята в конце 18 века, то деятели судебной власти американской, они вот из этой краткости и лапидарности отцов-основателей, они сделали вывод о том, что судебной системе США предоставлено право, обязанность, полномочия творить себя своими, что называется, руками. И вот на протяжении всего 19 века мы наблюдаем этот процесс, который касается и организации, и процедуры Верховного суда, и самое главное, его компетенции, чем он, собственно говоря, будет заниматься. Число судей менялось, прежде чем оно во второй половине 19 века пришло к нынешнему количеству. Значит, и по сей день Верховный суд состоит из 9 судей, один из которых является председателем с довольно большими организационными полномочиями, а там начиналось с 6, потом стало 5, потом опять 6, потом 8, там, в общем, разное было количество. И на протяжении всего 19 века выстраивалась вот система работы Верховного суда. Может ли Верховный суд толковать Конституцию? Может ли Верховный суд отменять нормативные акты как несоответствующие Конституции? И в конечном итоге по этому поводу была борьба мнений и среди судей, и среди других крупных американских юристов. В конечном итоге сложилась такая ситуация. Американских судей Верховного суда в нашем случае можно очень условно, с большими оговорками, разделить на 2 группы: условно консерваторов, условно либералов. Условные консерваторы, почему я говорю условные? Потому что очень немногие судьи вот последовательно били в одну точку на протяжении всей своей нахождения в этой должности, а некоторые и по 30 лет сидели в Верховном суде. В разных делах они могли занимать там несколько разные позиции. Мы сегодня такой пример, кстати, увидим с вами. Но вот условные консерваторы, это считают, это те, кто считают, что дело суда – это в основном применять закон и контролировать его применение нижестоящими судами, но не дело его активно творить, этот самый закон. А условные либералы – это как раз сторонники того, что жизнь меняется, что важнейшая функция суда – это приспосабливать право к меняющимся условиям, и, соответственно, в разные эпохи по-разному должны толковаться одни и те же положения закона. И как раз когда вот второе десятилетие 20 века, это господство консерваторов в Верховном суде. У них там подавляющее большинство. И на протяжении вот этого второго десятилетия, например, видно, что суд отменяет довольно многие решения судов штатов, если они толкуют или перетолковывают Конституцию. Ну, например, одним из знаковых дел этого десятилетия является дело, когда Верховный суд отменил решение Верховного суда одного из штатов, по-моему, Нью-Йорка, но могу ошибаться, об ограничении рабочего дня пекарей 10 часами в день. Было принято такое решение, а Верховный суд США сказал так, а с какой стати? Есть 14-я поправка, которая гарантирует предпринимателям-нанимателям свободный контракт, неограниченный определенным рабочим временем, и вообще это покушение на свободу предпринимательства, это не конституционное ограничение прав.
А с чьей подачи это было сделано? Профсоюзов или...
Ограничение бы, естественно, с подачи профсоюзов, а вот отмена этих ограничений...
Именно ограничения.
Ограничения, разумеется. Но на самом деле в Соединенных Штатах, мы с вами об этом говорили в деле Сака и Ванцетти, кстати, тем, кто нас слушает, сразу маленькая инсайдерская информация. В следующем уже июльском номере журнала «Дилетант» в рубрике «Процесс» будет как раз дело Сака и Ванцетти. Да. Вот. И мы тогда с вами говорили, что рабочее движение в США было очень активным во второй половине 19-го и начале 20 века, и рабочие добились очень многих. Причем, кстати говоря, довольно большой кровью, в том числе, к сожалению, и буквально. Но вот Верховный суд во втором десятилетии, он как раз довольно активно вставлял такие юридические палки в колеса всего этого дела. Вот. Но в второй половине второго десятилетия в Верховном суде появляется маленькое такое либеральное... как сказать, маленькая либеральная фракция из 9 судей Верховного суда, двое условно либералы. Это Оливер Холмс и это Луис Брандайс. Это люди, которые считают, что суд должен активно толковать право, применяясь к реалиям за окном, применяясь к социальным процессам и политическим процессам. И вот когда... Да, перед перерывом несколько слов о процедуре. Значит, Верховный суд – это высшая апелляционная инстанция, но за год в него поступают тысячи различных жалоб, а рассматривает он более сотни всего-навсего. То есть он сам отбирает, что он будет рассматривать. Он не обязан рассматривать ни одно обращение, он может просто немотивированно его отвергнуть. Значит, на судей возлагается большая ответственность, они сами решают, какие дела имеют большое значение для правосудия. Вот эти дела они рассматривают. Значит, соответственно, председатель распределяет эти дела по годичной сессии, которая продолжается порядка 9 месяцев с октября по июнь. И обычно на последние месяцы он отодвигает наиболее сложные дела, чтобы у судей была возможность как следует проанализировать, покопаться, ознакомиться с материалами дела, подготовить свои мнения и так далее. Затем назначается дата устного обсуждения, когда все судьи высказывают свое мнение по этому поводу, и выясняется, есть ли единогласие или есть расхождение. Если есть расхождение, то тогда большинство, один из судей большинства, пишет проект решения, а те, кто против, могут подать свои собственные особые мнения.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Мы продолжим это прецедентное дело через 5 минут.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята! Все не так, ребята!
Ну что ж, то есть мы, да, но здесь много есть вопросов по делу Шенка. Вот вопрос такой: о Верховном суде, а мог ли кто-нибудь и за что-нибудь уволить судью Верховного суда?
Значит, сказано так, что судьи несменяемы при условии, я не помню точной формулировки, но что-то вроде добропорядочного поведения. То есть судья Верховного суда может быть отстранен. Эта процедура тоже называется импичмент. Вот мы думаем, что... что импичмент это импичмент, только, нет, только нет, президент, нет. На самом деле нет. Значит, вот в случае, если судья Верховного суда, либо другого федерального суда, совершит что-то, либо уголовно наказуемое, либо недостойное, осуждаемое с точки зрения моральной, он может быть в результате сложной процедуры, он может быть отстранен. А так они, в принципе, не сменяемы. Вот Александр нас спрашивает в Ютьюбе, то есть к моменту рассмотрения сроки они уже отсидели. Нет. Поскольку решение федерального суда окружного было апеллировано и не вступило в законную силу, то наказание пока еще не пошло. Они оставались на свободе, поскольку их, ну, никто не пытался сделать вид, что это вообще ужасное государственное преступление, поэтому их под стражу не брали. Вот. Значит, так вот, в случае, если есть, нет консенсуса между 9 судьями, то большинство, значит, один из судей большинства пишет такое вот, так сказать, мнение большинства, можно сказать, проект решения, которое там через несколько недель или даже пару месяцев, может быть, будет потом проголосовано. И судьи, они называются по-английски dissenting judges. Можно перевести как несогласные судьи, судьи спорящие и так далее. Да? В этом случае могут, может каждый из них написать свое особое мнение. Они могут тоже объединиться и от их имени кто-то один напишет, это, так сказать, на их полное усмотрение.
Если у них не несколько особых мнений.
Если не несколько, конечно, потому что возражения же могут быть совершенно разного порядка. Да. Но надо сказать, что вот для американской судебной системы вот эти вот особые мнения имеют не меньшее значение, чем решение большинства, и они достаточно часто цитируются и теоретиками права, и, так сказать, практиками права, то есть они тоже входят вот в этот самый, можно сказать, корпус прецедентов права. Вот. И в данном случае был консенсус. То есть, да, в чем, собственно говоря, содержательная часть жалобы, которую представили, значит, адвокаты Шенка и Байер. Это довольно известные юристы, много занимавшиеся как раз вот защитой рабочих организаций. Это Генри Гиббонс и Генри Нельсон. Значит, они два разноплановых аргумента выдвинули против решения Федерального окружного суда. Значит, по фактам они высказали следующим образом. Нет доказательств того, что наши подзащитные непосредственно писали и рассылали вот эти вот памфлеты. А второе соображение было более весомое. Значит, обвинительное решение окружного суда, по их мнению, нарушало первую поправку к американской конституции. Поправку о свободе слова. Эта поправка звучит так. Конгресс США не будет поддерживать какую-либо религию или утверждать государственную религию, запрещать свободное вероисповедание, посягать на свободу слова, ограничивать свободу собраний, ограничивать право народа обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб. Вот видите сразу, как много важнейших конституционных положений в эту сравнительно небольшую первую поправку было запихнуто, если можно так выразить. Нельзя, конечно. И вот, собственно говоря, юристы Шенка и говорили о том, что в данном случае подзащитный реализовывал вот эти права, гарантированные первой поправкой. А в самом памфлете тех, кому он адресовался, призывали не идти на призывные участки, призывали обращаться с петициями к правительству, с просьбой, с требованием отменить решение о призыве, ссылаясь на 13-ю поправку к американской конституции. Это поправка, которая запрещает принудительный труд. Единственное, прям в поправке говорится, единственное, где принудительный труд допускается, это в отношении преступников, должным образом к нему осужденных. То есть, вот если какое-то подобие каторжных работ, приговор суда, то это исключение. В остальных случаях принудительный труд запрещается. И вот деятели социалистической партии США, они сочли, что призыв в армию – это разновидность вот такого вот принуждения к труду. Ну, на самом деле, с юридической точки зрения, в общем, позиция тут, наверное, определенная есть. Значит, судьи Верховного суда в данном случае достигли консенсуса. И выразить общее мнение было поручено без преувеличения выдающемуся американскому судье Оливеру Холмсу. Очень уже немолодой к этому времени человек. Он родился в 40, если не ошибаюсь, первом году. Юношей ушел сражаться за Север в гражданской войне. После войны закончил Гарвардский университет, сделал довольно быстро блестящую адвокатскую карьеру, затем судейскую карьеру и президентом Теодором Рузвельтом был назначен с согласия Сената в Верховный суд. Вот Холмс стал первым либералом в Верховном суде в эту эпоху. Затем, через некоторое время, к нему добавился Луис Брандайс. Они вообще очень подружились и дружили долгое время. И, так сказать, что называется, спина к спине часто держались против вот этого вот консервативного большинства в Верховном суде. И почему это рискованно? Потому что, на самом деле, Оливер Холмс имел репутацию человека, который... очень часто выступал вот с этим dissenting opinion. Одна из книг о нем названа «The Great Dissenter» – «Великий спорщик» или «Великий несогласный». А, значит, кстати говоря, забегая вперед, Холмс потом выразит несогласие с собственным мнением. Это тоже на него очень похоже. Да, вот. И Холмс, обосновывая то, что Верховный суд счел правильным решение низших судебных инстанций, он, значит, записал формулировку, которая становится классикой американского права на протяжении по меньшей мере полувека. Значит, вот что он сказал. Вопрос в каждом конкретном случае заключается в том, не создают ли сказанные слова в силу своего содержания или обстоятельств, при которых они были сказаны, очевидную и действующую угрозу. Clear and present danger. Ну, переводить можно по-разному, там явную непосредственную опасность, прямую явную угрозу и так далее. Не приносят ли они существенный вред, который Конгресс Соединенных Штатов имеет право предотвратить? Это вопрос близости, имеется в виду близости событий, и степени, имеется в виду опасности. Когда страна находится в состоянии войны, многие вещи, которые могли быть сказаны во время мира, являются таким препятствием в военных усилиях, что их высказывание не может быть терпимо во время, когда люди сражаются, и никакой суд не может относиться к ним, как к находящимся под защитой конституционных прав. И через несколько строк известнейшая фраза, которую, по-моему, любой американский юрист, даже студент-юрист, знает наизусть. Никакая, даже самая последовательная защита свободы слова не защитит того, кто, зная о лживости своих слов, кричит пожар в театре и провоцирует панику.
Значит, это хорошо.
Хорошо сказано. Ну, вообще, надо сказать, что формулировки американских судей зачастую являются настоящими шедеврами ораторского и логического искусства, скажем так. Так вот, дело в том, что... не знаю, мысль, которая сегодня очень многим, по крайней мере, нашим согражданам, покажется абсолютно очевидной. Во время войны нельзя не соглашаться с любыми усилиями, которые, так сказать, могут быть полезны в этой войне. Но дело в том, что до этого в американском праве, в той его части, которая касается фундаментальных прав и свобод человека, там действовала такая доктрина. Доктрина хороших и плохих намерений. Считается, что если свобода и слово пользуются с хорошими намерениями, то свобода слова не может быть ограничена. И за 19 век американские суды выработали такую, можно сказать, презумпцию, что если идет обсуждение общественно важных законодательных инициатив и даже уже принятых законов, это в любом случае хорошее намерение. То есть, в любом случае, законы обсуждать и спорить о них можно и нужно, это общее благо. Это, так сказать, один из краеугольных камней американской демократии. И с этой точки зрения памфлет, который, значит, стал причиной вот этого самого судебного спора, поскольку он побуждал людей к тому, чтобы обращаться с петициями об отмене призыва, вроде как это вот то самое, те самые добрые намерения, то самое общее благо. Но вместо этого, по сути, Оливер Холмс от имени Верховного суда меняет доктрину. И на протяжении ровно 50 последующих лет, до 69 года, будет действовать доктрина «clear and present danger». Значит, Верховный суд подтвердил, Шенк и Элизабет Байер свое отсидели. Буквально через несколько дней будет в Верховном суде рассматриваться аналогичное, только гораздо более серьезное обвинение против Юджина Депса, и там он получит 10 лет. Ну, там масштабы совершенно другие. Там он высказывался публично на митинге. Тут-то речь шла о памфлетах, большая часть которых, кстати, не была разослана. Юристы, как я уже сказал, спорили с тем, что вообще Шенка имеет к этому отношение. Ну, тут Холмс блестяще обосновал, потому что на самом деле, значит, были предъявлены суду выписки из протоколов, обнаруженных при обыске, где зафиксировано, что сам Шенк указывал, что получены сами памфлеты из типографии, записал своей рукой, что начата работа по их рассылке. Есть его подпись в получении у казначея партии $125 на конверты, марки и прочие почтовые расходы. То есть то, что он, ну, может, он марки лично и не клеил, но то, что он был организатором, эта работа, это было доказано неопровержимо. Юджин Депс получит 10 лет. Правда, он отсидит из них незначительную часть, потому что, когда сменится, значит, президент Вильсон и придет Гардинг, то Гардинг сначала отпустит Депса, он отсидит, по-моему, около полутора лет, успеет отсидеть, около двух, может быть. А потом практически всех, кто был арестован вот за подобные вещи в военное время. Интересно, что через некоторое время, после довольно длительных разговоров с одним видным американским юристом, правовым теоретиком, Холмс, видимо, несколько изменит свои взгляды по вот поводу подобного рода дел. И уже в другом деле после войны, когда будет обвиняться 5 евреев-выходцев из России, которые тоже будут разбрасывать прямо из окна высотного здания, они будут разбрасывать на английском и на идише листовки с требованием не вводить американские войска на территорию Советской России, они выступали против интервенции. Ну, это было уже после окончания войны, естественно, то Депс, то есть, простите, то Холмс и Брандайс, они вот заявят вот эти свои возражения, вот эти свои особые мнения, и, в частности, Холмс будет говорить о том, что в данном-то случае какая же здесь прямая угроза, война-то закончилась. Это в военное время это могло бы составлять, а тут, в данном случае, это фундаментальные права, и, значит, люди имеют право возражать против подобного рода, ну, с достаточно далеко идущими последствиями действий правительства. Вот такая интересная штука. В 69 году доктрина была поменена в очередной раз в довольно тоже любопытном деле Бранденбург против штата Огайо, когда пытались привлечь к ответственности лидера местного Ку-клукс-клана, который взял, пригласил телеоператоров на очередное собрание организации, ну, там все как положено, балахоны, кресты, ну, горящие, да, и так далее, да-да-да-да-да. И вот местная прокуратура штата попыталась его за это привлечь как раз по этому самому, значит, принципу. Но вот не удалось, и Верховный суд США там, сказать, отменил этот принцип и сказал, что ограничение свободы слова возможно только в том случае, если за словами последовали неизбежные преступные действия. То есть, опять сузилась сфера применения этого дела.
И наверняка вызваны именно этими словами.
Разумеется, да. То есть, тут нужно доказывать прямую связь, тут нужно видеть эти действия и так далее, и так далее. То есть, стало меньше возможностей для ограничения свободы слова по принципу вот этому вот самому опасности для государства и общего блага. Вот такое вот дело, которое стало действительно очень важным прецедентом. Это дело, точнее, Боснии этот прецедент будет использоваться и для борьбы с американскими левыми достаточно активно, и, естественно, свое буквально вторую жизнь, второе дыхание он получит во время печального периода маккартизма в американской истории, потому что понятно, что крайне правые будут широко всем этим пользоваться. Но вот, тем не менее, если мы будем понимать ту обстановку, в которой это решение принималось, то, наверное, надо согласиться с тем, что американские судьи в тот момент думали не о том, чтобы левых ущучить, хотя, разумеется, никто из них левых взглядов не придерживался, они думали о том, что нация, ведущая войну, действительно должна быть несколько больше защищена от критики и возможных последствий этой критики, чем в мирное время.
Ну да, если есть прямое разложение, скажем, да. Вот это очень важные вещи, которые надо посмотреть и подчеркнуть. Кстати, раз мы говорим вот здесь, а у нас есть то, а у нас есть все, я хочу анонсировать просто достаточно скоро, я думаю, мы договоримся. Вышла очень интересная книга о Конституции Елены Лукьяновой. Очень интересно. О том, где рамки применения Конституции, ее подспудного изменения, интерпретации, насколько это заложено в самой Конституции, насколько действие против. Вот обстоятельства принятия вообще очень интересные.
Да, я с удовольствием прочитаю, как бывший сотрудник аппарата Конституционного суда, я, конечно, с большим интересом
все прочитаю. Просто я прочитаю тогда, и мы сделаем по этому поводу с Еленой Лукьяновой передачу наверняка. А сейчас мы опять достаем из наших долгих ящиков, разной долготы ящиков, повторные процессы, и предлагаем вам процесс 1828 года в Великобритании, суд над Уильямом Кордером по обвинению в убийстве любовницы, убийство в Красном Амбаре. Кто тут жалел, что мало крови, мало секса тут у нас? Да, кто-то переживал тут у нас.
Ну, тут крови не так уж много, всего одну любовницу он убил, но там интересная криминалистика
в этом деле. Уж извините, да. Суд второй над Чарльзом Гито, убийцей президента Гарфилда, тоже кровь, но какая.
Да.
Да. Соединенные Штаты, 1881 год. Суд над командиром казачьего корпуса РКК Филиппом Мироновым по обвинению в мятеже против советской власти. Это 19-й год.
Очень интересна личность самого Миронова. Конечно, процессы в казачьей среде. Активнейшее вмешательство Троцкого в этот процесс. Так что.
Да. Ряд судов над Иваном Демьянюком, охранником нацистских концлагерей, по обвинению в преступлениях против человечности, это Израиль, Соединенные Штаты и Германия, с 1988 по 2011 год. Демьянюк это вообще, если даже там не есть прецеденты, нет прецеденты, именно суды и разбирательство преступлений Демьянюка, это доказательство, это очень интересная вещь.
Особенно, конечно, интересно оправдание в Израиле.
Да, да, да. Вот эта дотошность, кстати, которой мы уходим к Нюрнбергу. Вот
да, конечно.
Здесь,
куда же мы?
Своими и его принципами. И пятое. Суд над, так хочется сказать, терапевтом. Гарольдом Шипманом. Причем он терапевт, это не кличка его, а он действительно терапевт. Да, да, да. Да. Серийный убийца. Великобритания, 2000 год. Пожалуйста, голосуйте. Уже давно висит голосование. И уже теперь, может быть, даже с
Да, сегодня оно у нас что-то рано, прям с утра проклюнулось.
Ну, как я прислал, так и повесили. Ну, и хорошо, пускай будет. Все, спасибо
Всего
большое,
доброго.
Друзья, до свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята.